Сегодня Святая Церковь празднует Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресно Девы Марии. В этот день Церковь празднует зачатие Господа нашего Иисуса Христа, нисхождение Солнца Правды в этот затемненный мраком мир. Праздник следует сразу за днем весеннего равноденствия, когда ночная тьма, достигнув предела своей продолжительности, начинает уступать место свету. Христос обратил вспять движение времени и истории, от нисхождения к смерти совершил восхождение к окончательной вечной весне. Праздник Благовещения – корень и начало всех господских праздников, во время которых мы ежегодно вспоминаем наше искупление. Он всегда должен праздноваться в один и тот же день, потому что, согласно древнему преданию, именно в марте Бог создал мир, и именно 25 марта Адам, обманутый обещанием змея, желая стать Богом, нарушил заповедь Божию и был изгнан из рая. И так надлежало, чтобы исцеление нашей природы, подобное второму творению, совершилось при помощи тех же средств и в те же дни, что и наше падение. И как во время весны этого мира природа человеческая попала из-за ослушания Евы в подчинение к смерти, так надлежало, чтобы она была освобождена в месяце марте послушанием Девы. Святой Ириней Лионский прекрасно развивает это учение о взаимосвязях в домостроительстве спасения и пишет, в частности, как та Ева была обольщена словами ангела с тем, чтобы уклониться от Бога, приступив его заповедь. Также и эта Мария была наставлена в благой вести словами ангела, чтобы носить Бога, повинуясь его заповеди. И как та уклонилась, чтобы не повиноваться Богу, это позволило себя убедить повиноваться Богу с тем, чтобы Дева Мария стала заступницей для Девы Евы. Так же, как род человеческий был подчинен смерти через Деву, он был освобожден от нее через Деву, прислушание оной Девы было уравновешено послушанием Девы. После нашего грехопадения Бог, терпеливый в своем бесконечном милосердии, постепенно готовил человечество поколение за поколением при помощи счастливых и несчастливых событий к совершению великого таинства воплощения Слова. Таинство это было сокрыто им в предвечном совете Святой Троицы. Бог знал, какими будут человеческая ошибка и ее трагические последствия. Несмотря на это, Он именно, имея в виду исполнение этого таинства, и творил человеческую природу, дабы в этом приготовить мать. Она красотой своей незапятнанной души, превознесенной убранством всех добродетелей, привлекла к себе взоры всемогущего и стала брачным покоем для Слова, вместилищем того, кто содержит все, дворцом Царя Небесного и исполнением божественного замысла. 6 месяцев спустя, после чудесного зачатия того, кто должен был стать во всем предтечей Спасителя, ангел милосердия Гавриил был послан Господом в Назарет Галилейский к Деве Марии. Она, покинув храм, была обручена с праведным и целомудренным Иосифом, дабы он стал хранителем ее девства. Ангел с жезлом в руках внезапно предстал в ее доме в человеческом облике и приветствовал ту, которая должна была стать утешением Евиных слез, словами «Радуйся, благодатная! Господь с тобою!». Перед лицом этого странного явления дева уронила веретено и, смущенная словами бесплотного, спросила себя, не является ли это извещение радости, как и для Евы, новым обманом того, кто принимает вид ангела света. Но ангел успокоил ее. «Не бойся, Мария, поскольку ты нашла благодать пред Богом. Не удивляйся моему странному облику и этим словам о радости, несмотря на то, что твоя природа, некогда обманутая змеем, была осуждена на болезнь и стенание. Я пришел возвестить тебе истинную радость и освобождение от проклятия первой матери. И вот зачнешь в чреве и родишь сына во исполнение пророчества пророка Исаии, который сказал: «Се дева в чреве приимет и родит сына, и наречешь ему имя Иисус, что означает «Спаситель». Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего». На эти небывалые слова дева воскликнула: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Она не поставила здесь под сомнение слова Божии из-за недостатка веры, как Захария, который был за это наказан немотой, но размышляла, каким образом таинство может осуществиться в ней без брачного союза, ставшего законом воспроизводства рода человеческого, подверженного тлению». Поняв ее сомнения, ангел не осудил ее, но объяснил деве новый способ этого рождения. Дух Святой найдет на тебя исполненную благодати в приуготовлении к Его приходу, и сила Всевышнего осенит тебя». Затем он ей сообщил, что Елизавета, которую называли неплодной, недавно зачала сына в старости своей. Ангел также показал ей, что «иде же хочет Бог, побеждается естества чин». Он заверил ее, что когда Святой Дух найдет на нее, то исполнится таинство более великое, чем сотворение мира. Преклонив небеса, царь вселенной, тот, кто содержит все, пришел уничижить себя самого по своему невыразимому снисхождению. Пришел, дабы вселиться в ее утробу, без смешения соединяясь с человеческой природой, дабы облечься ее плотью, окрашенной ее девственной кровью, как царской багряницей. Смиренно устремив тогда свой взгляд в землю, прилепившись всей своей волей к божественному замыслу, дева ответила: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Произнеся это, она, а с ней вся человеческая природа, приняла приход к ней могущества Божие, переданное словами ангела. В это самое мгновение произошло зачатие Спасителя. Сын Божий стал Сыном человеческим, являя собой единое существо в двух природах. Для того Бог облёкся в человеческое естество, и Дева воистину стала Матерью Божией, Богородицей, чтобы благодаря этому взаимообщению свойств, присущих двум природам, люди, избавленные от тления, смогли стать сынами Божьими по благодати. Исполнение этого таинства воплощения, сокрытого даже от ангелов, не было только деянием Отца в Его снисхождении, Сына, сошедшего с небес, и Святого Духа, сошедшего на Деву. Но Господь ожидал, что та, которую Он избрал среди всех женщин, также примет в этом деятельное участие, своим свободным и добровольным согласием, так что искупление человеческого рода будет общим делом произволения Божия и человеческой веры. Именно свободным соработничеством, синергией человечества в божественном замысле совершилось великое таинство, которое было подготовлено еще в момент возникновения этого мира. Бог стал человеком, чтобы человек был обожен в нем. И Дева, невеста не невестная, стала для нашей обновленной природы источником и причиной всех благ. Некогда пророки прообразовали Матерь Божью как купину неопалимую, как гору нерукосечную, как ворота затворенные, которыми пройти может только Бог. Она одушевленная лестница, по которой сошел Бог и которая позволяет людям подняться до неба. Она открыла человеческому роду новый образ существования девства, благодаря которому тело любого человека, в свою очередь, призвано стать храмом Божьим. Все творение, целиком некогда подтвержденное тлению из-за прегрешения человека, находилось в ожидании этого согласия Девы, которая возвестила начало его освобождения. Вот почему небеса и земля, соединившись, образуют в этот день праздничный хор, дабы вознести славу Богу, чествуя зачатие от Его неневестной матери. Сегодня Святая Церковь празднует память представления святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Патриарху Тихону, блаженному исповеднику за веру, Бог доверил задачу управления Русской Церковью во время самого тяжелого для него испытания – большевистской революции. Он родился в 1865 году в селе Клин Торопецкого уезда Псковской губернии и в миру носил имя Василий Иванович Белавин. Его отец служил приходским священником. Детство будущего патриарха прошло среди простого народа. Он видел крестьянский труд и жил простой народной жизнью. Как сын священника, Василий поступил вначале в духовное училище, затем в Псковскую семинарию и, блестяще закончив ее, продолжил учение в Санкт-Петербургской духовной академии. Любовь к церкви, кротость, смирение, сердечная чистота, удивительная врожденная простота, целомудрие – Особенный дар рассудительности и положительность – все это сделало Василия Белавина любимцем товарищей студентов, которые, шутя, называли его патриархом. Завершив богословское образование, он был отправлен в родную Псковскую семинарию преподавателем. Ученики его очень любили, как и все, с кем он встречался. Это было особенностью его жизни. Через 3 года Василий принял постриг с именем Тихон в честь любимого им святителя Тихона Задонского. Затем его рукоположили в сан иеромонаха и назначили ректором духовной семинарии в Холмской епархии. Эта церковная область находилась на территории царства польского, входившего тогда в состав Российской империи. Церковная жизнь здесь осложнялась острыми национальными и религиозными распрями. Владыка Тихон никогда не прибегал к аргументам с позиции силы, что не мешало ему успешно защищать православную веру. Благодаря приветливому характеру, смирению и великому благочестию он завоевывал любовь всех, даже инославных. Некоторых из них он привел в лоно православной церкви. В 32 года святой был рукоположен в епископа Люблинского, а на следующий год направлен в Северную Америку. Там он развернул обширную миссионерскую деятельность. Им были созданы 55 приходов, монастырь и семинария. По его распоряжению был построен Свято-Никольский собор в Нью-Йорке. В 1907 году он был отозван в Россию и стал архиепископом Ярославским и Ростовским. Опять святитель Тихон сумел расположить к себе народ пастырской любовью. Его любили и уважали во всех слоях общества. Он был очень простым, доступным, много служил, часто даже в маленьких храмах своей епархии, куда обычный епископ не приезжает. Из-за того, что однажды владыка не согласился с ярославским губернатором и, по-видимому, в связи с жалобой последнего, отца Тихона перевели на Виленскую кафедру. Замечательно, что в знак выражения своей любви к переведенному владыке жители Ярославля избрали его почетным гражданином города. После начала Первой мировой войны он принял деятельное участие в помощи жертвам войны и в духовной поддержке фронтовиков. Ему довелось спасать мощи виленских мучеников и чудотворную Жировицкую икону Божией Матери, впоследствии возвращенную им в Жировицкий монастырь. Бывал он и на фронте, за что получил высокую награду. В это время подошел черед архиепископа Тихона присутствовать на заседаниях Священного Синода, поэтому он проводил много времени в Москве. После февральской революции 1917 года народ Москвы пожелал выбрать его своим митрополитом. И 21 июня 1917 года на Московском епархиальном съезде духовенства и мирян Высокопреосвященный Тихон был поставлен митрополитом Московским и Коломенским. В эти времена революционной бури и массовых убийств, когда было разрушено многовековое здание учреждений и традиций русского народа, русская церковь чудесным действием промысла Божия собралась на поместный собор. На нем было решено восстановить патриаршество, упраздненное за 2 столетия до этого самовластными действиями Петра Великого. Были названы 3 кандидата, и перед знаменитой Владимирской иконой Божией Матери приступили к вытягиванию жребия. Патриархом русской церкви был избран митрополит Тихон. Кроткий и тактичный, благочестивый и смиренный иерарх при этом умел деятельно охранять евангельские принципы в эти апокалиптические времена. Среди ужасов войны и последовательных гонений на церковь со стороны властей он призывал народ к покаянию и объяснял эти бедствия грехами христиан. «Грех растлил нашу землю, расслабил духовную и телесную мощь русских людей. Грех разжег повсюду пламень страстей, вражду и злобу, и брат восстал на брата. Тюрьмы наполнились узниками, земля упивается неповинной кровью, проливаемой братской рукой. Из того же ядовитого источника греха вышел великий соблазн чувственных земных благ, которыми прельстился наш народ, забыв о едином на потребу. Мы не отвергли этого искушения, как отверг его Христос Спаситель в пустыне. Мы захотели создать рай на земле, но без Бога и его святых заветов. Бог же поругаем не бывает. И вот мы алчим, жаждем, наготуем в земле, благословенной обильными дарами природы. Грех тяжкий, нераскаянный грех вызвал сатану из бездны, извергающего ныне хулу на Господа и на Христа его, и воздвигающего открытое гонение на церковь». В январе 1918 года перед лицом убийства тысяч неповинных жертв и бесчисленных осквернений всего самого священного, что было в России, патриарх провозгласил отлучение от церкви революционеров. Но тем не менее он продолжал увещевать христианский народ не мстить гонителям и следовать примеру первых мучеников. В июле 1919 года он произнес такие слова: «Господь не перестает являть свои милости православной русской церкви. Он дал ей испытать себя и проверить свою преданность Христу и Его заветам не во дни только внешнего благополучия, но и во дни гонений. День ото дня все ярче сияет ее венец. Она вводит в сон небожителей новых мучеников и находит утеху для себя в благословении своего небесного жениха. Чадцы мои, пусть невместимой и жестокой кажется омерщенному сознанию радость, черпающая себе источник в страданиях за Христа. Но мы умоляем вас, умоляем всех наших православных чад не отходить от этой единственно спасительной настроенности христианина, не сходить с пути крестного, ниспосланного нам Богом. Следуйте за Христом, не изменяйте Ему, не поддавайтесь искушению, не губите в крови отмщения и свою душу. Не будьте побеждены злом, побеждайте зло добром». После убийства царской семьи патриарх заявил официальный протест от имени христианской совести, но всегда твердо оставался в плоскости веры, не вмешиваясь в политические дела. Обращаясь к революционерам, он писал, что не нам принадлежит право произносить суждения о земной власти, и любую власть, которую попустил Бог, мы благословляем, если только она действительно будет служительницей Бога для блага тех, которые ей подчинены. Эти его суждения вызвали, однако, неумолимую ненависть безбожников, и в июне 1919 года он едва избежал покушения на свою жизнь. Патриарх, тем не менее, продолжал проповедовать прощение и примирение. В 1921 году дьявол, еще более порочным, чем кровавое гонение, образом внедрил в самое сердце церкви группу священнослужителей, называемую «Живая церковь». Под предлогом демократических преобразований эти люди добивались возрастающего обмерщения клира и многочисленных нововведений в богослужении, подрывавших самые основы православной традиции. Выступив на защиту предания, святой предстоятель писал, совершая богослужение по чину, который ведет начало от лет древних и соблюдается по всей православной церкви, мы имеем единение с церковью всех времен и живем жизнью всей церкви. Божественная красота нашего богослужения должна сохраниться в святой православной русской церкви неприкосновенно, как величайшее и священнейшее ее достояние». К этим испытаниям добавился в 1921-22 годах ужасный голод, которым были охвачены миллионы людей. Патриарх организовал по мере возможностей помощь и отдал распоряжение продавать всю драгоценную утварь, которая не имеет богослужебного употребления. Но он отказался, несмотря на давление, совершить святотатство, продавая богослужебные предметы. В том же году был возбужден процесс против священников, не согласных с реформами обновленческой церкви. Патриарх Тихон сам пришел на этот процесс, чтобы указать на невиновность обвиняемых и себя одного объявить ответственным по всем обвинениям, которые им предъявили. Арестованный 6 мая 1922 года и низложенный обновленческой церковью, он оставался под арестом вплоть до июня следующего года. Святитель был лишен свободы и не имел никаких контактов с внешним миром, кроме большевистских газет, которые заявляли об успехе обновленческой церкви. Патриарха заставили поверить, что Церковь Христова полностью уничтожена, и он счел, что его обязанность вернуть себе свободу, дабы спасти то, что еще возможно. Признавая лживыми главные обвинения в свой адрес, он сказал: «Пусть погибнет имя мое в истории, только бы Церкви была польза». Святитель Тихон был освобожден в июне 1923 года и продолжил бороться всеми силами против лжи обновленческой церкви, отлучив от церкви всех ее служителей и тех, кто участвовал в их молитвах и таинствах. В декабре 1924 года он избежал еще одного покушения, и с того времени, постоянно мучимый происками и давлением властей, достиг истощения физических и нервных сил. Попав в больницу в январе 1925 года, он нашел отдохновение от своих битв, войдя в Небесный собор святых исповедников в день Благовещения. Перед смертью он произнес такие слова: «Теперь я усну, крепко и надолго, ночь будет длинная, темная, темная». Сегодня Святая Церковь празднует память преподобного Саввы Нового. Светоч на небосводе церкви святой Савва родился в 1862 году в Восточной Фракии и происходил из бедной семьи. Постоянное чтение житий святых с самого детства воспламенило его сердце желанием монашеской жизни. Однако родители, видя будущее сына совсем иным, заставили его прервать обучение в 12 лет и хотели сделать сына мелким лавочником. Несмотря на угрозы матери, которая говорила: «Если ты станешь монахом, я умру», он бежал из дома и, как олень, стремящийся к источнику, пришел в скит святой Анны на горе Афон. Новоначальный инок явил самоотречение и полное послушание. Но однажды товарищи подговорили его попробовать гороха без благословения духовного отца. Когда он сделал это, перед ним предстал бес и сказал, ликуя: «Я тебя прельстил». 12 лет спустя Савва отправился паломником в Святую Землю и, поклонившись святым местам, принял постриг в монастыре святого Георгия Хазевита в 1890 году. Вернувшись в скит святой Анны, он совершенствовался в писании икон, а затем был рукоположен в священника и в течение года служил при патриаршей школе в Иерусалиме. В 1907 году святой Савва перебрался в скит Хузивского монастыря и удалился в одну из его пещер, чтобы предаться безмолвию. Единственным его занятием была молитва и иконопись. Ел он зерна, размоченные в воде, не чаще одного раза в день, и отпивал немного воды из источника. Опасаясь мусульман, которые грабили и разоряли земли, где жили христиане, он вынужден был вернуться в Грецию. Некоторое время подвижник провел на Патмосе, а затем вернулся на Афон. Однажды он отправился в Афины купить там нечто необходимое для хозяйства и узнал, что митрополит Пентапольский Нектарий разыскивает его. Он тотчас отправился на Эгину и оставался при Нектарии до его блаженной кончины. Общение с прославленным святым нашего времени, терпение Нектария во время испытаний, его смирение, отеческие советы и, наконец, сама его смерть, сопровождавшаяся чудесами — все это завершило духовное развитие преподобного Саввы. Еще несколько лет он провел на острове Эгина, в келье, расположенной неподалеку от монастыря, собирая подаяние для общины и преподавая иконопись и византийское пение монахиням. Однажды после 40 дней полного уединения преподобный Савва вышел из кельи, держа в руках первую икону святого Нектария, и очень уверенным тоном повелел игумену поместить ее в храме для поклонения. Поскольку приток посетителей в монастырь Святой Троицы мешал безмолвию, которое преподобный Савва считал драгоценнейшим благом, он переселился в монастырь всех святых на остров Калимнос. Подвижник построил маленькую келью, расположенную чуть выше монастыря, в точности на том месте, которое предуказал основатель обители за несколько лет до того перед своей кончиной. 22 года святой Савва совершал богослужения, исповедовал монахинь, просвещал народ, особенное попечение имея о вдовах, сиротах и бедняках. Пищу его составляли несколько кусочков просфоры, которые он запивал небольшим количеством вина или розмариновым отваром. Когда наступал вечер, он весь день, трудившись над писанием икон или принимая исповедь, брал в руки железный лом и тесал им камни, чтобы, как он говорил, недаром есть свой хлеб. Святой Савва уделял сну не более 2 часов в день, причем спал, сидя на дырявом стуле. Оставшееся время он целиком посвящал служению Богу и братьям во Христе. Во время Второй мировой войны он проводил целые ночи в молитвах, предстательствуя за народ, а когда над монастырем пролетали вражеские самолеты, осенял их крестным знаменем. Несмотря на то, что подвижник всему предпочитал безмолвие, он приходил всякий раз, когда бы его не позвали, чтобы принести утешение людям во время испытаний и поделиться с ними пламенной любовью ко Христу. Он принимал исповедь часами, оплакивая грехи духовных детей и приводя их к радости спасения. Когда он молился, кругом распространялось неизреченное благоухание и наполняло церковь или келью. Его гробница и по сей день источает этот аромат. Преподобный Савва, совершенно чуждый страсти к наживе, положил за правило не оставлять деньги на ночь под своим кровом и тотчас раздавал все, что получал за свои иконы или требы. Рабочим, которые трудились в его домике, он предложил самим брать плату за труды из ящика, куда он складывал все заработанные деньги. Приблизившись к концу жизненного пути, святой Савва погрузился в состояние углубленного созерцания и покаяния. Перед самой кончиной он уединился на 3 дня в келье. Выйдя из затвора, он дал последнее наставление о любви ко Христу и соблюдении его его заповедей, а затем, внезапно укрепившись, всплеснул руками, воскликнув: «Господи, Господи, Господи, Господи!» Одна из присутствовавших при этом монахинь видела, как его душа вознеслась на небеса на золотом облаке при звуках райского пения. Когда в 1957 году открыли могилу преподобного Саввы, вокруг нее распространилось чудесное благоухание, наполнившее все кругом вплоть до окраин города. При этом в монастыре и всех церквях острова звонили в колокола. Тогда у его гроба произошли многочисленные чудеса и с тех пор не прекращались. Местные жители и паломники, приходящие в монастырь издалека за благословением святого, по сей день получают его благодатную помощь. Простой, смиренный и скорый на послушание подвижник и молитвенник, сравнимый с древними отцами, святой Савва является собой образ настоящего монаха на все времена. В одной из своих немногочисленных записей он дал такое определение: «Монах — это тот, кто страждет и оплакивает собственные грехи, не замечая чужих, который не осуждает и не гневается, но сносит терпеливо, с радостью любую обиду и презрительное отношение, чтобы сподобиться близости к Богу, небесному Судье и Отцу всех».